Я совершенно всех вас, братья и сестры, поздравляю с сегодняшним воскресным днем, день, когда мы совершили еще одну божественную литургию, причастились и тело и крови Христа, как залог вечной жизни. И вот за сегодняшнюю божественную литургию Христос, обращаясь к ученикам, к Его окружающим, а в их лице и каждому из нас, о правилах поведения, о том, что такое христианин, что такое христианство, что такое духовная жизнь. И слова, одно слово, которое Он сказал, это был взрыв всего Ветхого Завета. Христос говорил о том, что надо друг друга уважать, миловать, быть добросердечным. И вот Христос сказал о любви. Это перерывало все мировоззрение человека. В Ветхом Завете разве люди не любили друг друга? Любили. Мать любила своих детей, дети любили своих родителей. Муж любил жену, жена любила мужа. То есть все это было, ничего. Но вот что взорвало весь этот ветхозаветный мир? Вот теперь все мировоззрение, то, чего нет ни в одной религии. Любите врагов своих. Вообще, здравым смыслом это трудно это понять. Как понять любить врагов? Ну, хотя бы я начну с того, как вообще любить человека. Вот как можно любить человека? Можно улыбаться, кланяться, там, знаете, всякие там черты лица строить, эмоции подгонять. Но это к любви не относится. А Господь говорит, его спросили, какая главная заповедь, от любовь говорит. И впоследствии он добавит, какая любовь? Нет выше той любви, кто душу свою положит за другого человека. То есть вот ради человека ты распинаешься. А как распяться? Как это понять? А вы знаете, это не понять, если человек эгоист. Если центр своей жизни, он ставит себя «я», а вот вы все, значит, где-то вдалеке и вообще нелюди. А вот Христос имеет в виду, что центром ставить надо не себя, а Бога. И тогда все будут при тобой одинаковы. И тогда, мало того, когда ты в центре ставишь Бога своей жизни, ты отвергаешь себя. Что такое отвергать себя? То есть центр своей жизни ты убираешься, оставишь Бога и человека. С его страданиями, переживаниями, с его немощью, падениями. Ведь все мы такие разные, такие колючие, холодные. Каждый свое. Понимаете? По мере этой жизни, по мере, написывают вот все время слова звучат, по мере беззакония охладеет в людях любовь. То есть будет такой хаос в голове, будет такое холодное сердце, будет столько зла творить человек, то есть опровергая все заповеди, хуже, ниже уровня дикого животного. Как такое может возлюбить-то? Вот оказывается, надо себя, свое «я» убрать, умертвить свое «я» и только знать, что именем Бога просить такие силы, чтобы даже сквозь порог, сквозь грех, сквозь грязь, сквозь ложь, сквозь обман. Вот он вор последний, он растоптал тебя, семью разбил, ты работы лишился, день как ночь. А вот как святые могли любить таких? Ведь Серафим Саровский о всем говорил, вот радость моя. Вот. К нему такие приходили, почитайте жития, он говорит, они его радовали. А весь секрет в том, что святые прозревали скорлупу человеческих пороков и видели частицу Бога. Ибо каждый человек По-гречески именуется лик, икона. То есть это икона. Вы же не можете эту икону целовать, а то не целовать. Да, она запачкалась в пыли, вытерли и целуете. Вот так и человек. Это говорит не потому, что человек, что ты не способен духовно прозреть вот эту броню порока человеческого. Сказать, вообще, люди, когда такие страшные вещи делают, нормальный человек может это делать? Психически здоровый? Никогда. Он не способен. Вы посмотрите, вот он столько крови пролил. И вот меня первый раз, когда увидел по телевизору, он за решеткой сидит и гогочит. Родственники черные от горя, мертвые дети изувеченные. А он, понимаете, вообще у него хохочет улыбкой дьявола. Его ничего не тронуло. Вот как такого человека любить? А Господь сказал кого-то, вот, врагов вы любите. Ну разве это не враг, рядом с нами живущий, дышащий нашим воздухом, ходящий по нашей земле? Может, тысячу раз с ним проходил мимо, а он твою жену грохнул, детей изнасиловал. Где же правда? Вот так вот, если такого не наказывать, человек вообще правды не будет на земле. Будет вообще полностью хаос, ад. Оказывается, вот профессор Осипов говорит, вот по отношению к врагам к таким, его надо судить, но по справедливости. Вот это как верующий человек, то есть воздать ему должное, но не более. Не мстить, вот когда ты мстишь, вот они и все бросаются. Скажите, а ты лучше? Ты такой же убийца. Абсолютно. Как будто вот это ждали этого момента. А вот оказывается, это сохранять внутреннее духовное равновесие, внутреннюю порядочность, внутреннюю справедливость. И именно ты, как верующий человек, да, ты виновен, и ты понесешь наказание от людей в этом мире. Мы орудия Бога, но ты понесешь столько, сколько тебе назначено законом. Но не более, не мстить, не радуйся. Если он убил, а ты убил его, а чем ты лучше? Да ничем, ты такой же убийца, враг. Вот оказывается. На протяжении, вот я знаю, всей моей жизни, атеисты вот это место любили говорить. Вы говорите, любите врагов. Вы поощряете зло. Вы, в общем, христианство зло никогда не поощряло. Просто методы у нас разные, и трудно это понять. Скажите, вот человек вот убил, а ты его убил. Ну и что? А ты что? Тебя надо садить тогда, и пошли друг за другом. А вот христианство наоборот говорит, огонь тушится водой. Это же естественно. Две стихи, одно другое. Так вот, оказывается, зло имеет свойство атома. Он расщепляется, расщепляется, расщепляется. Обратили внимание, вот вы наблюдатель вообще по жизни, нет? Вот смотрите, кто-то там зашел, вот, там сказал, ответил. Да? Смотрите, как все вокруг напрягаются. Он заразил всех. Он победил тебя. Вот в нем бес сидит. Он раненый. Вообще в нем... И он своей болезнью, своей падкостью, своей бесовщиной, он заразил тебя. Так вот, чтобы выстоять, надо быть очень духовно сильным человеком. Такое терпение – это твердость духа. Смирение – не разжигайся, не гордись, не раздавай. Вот Ветхий Завет, какой был: око за око, зуб за зуб. Поэтому Христос, конечно, взорвал, говорит, нет, надо любовь, говорит, любить врагов. Оказывается, зло можно остановить только своей духовной силой. И самое главное, так любить врагов, это значит, чтобы он не заразил тебя вот этой духовной бесовской пандемией. Вот и все. Так вот, конечно, как зло искоренить в этом мире? Только Бог может это сделать. Но хотя бы кусочек маленького зла, который на тебя вот идет потоком, сможешь ты не разжиться, не сломиться. А зачем такое причастие? Зачем такое молитвы вычитывать? Какой смысл вычитывать молитвы, когда, не дай Бог, вот я смотрю, сколько раз наблюдал вот в жизни, черная юбка, лицо дикое такое, знаете, вот косу только в руки ей дать. А она читает молитвы, идет через дорогу и читает Евангелие. Кто там едет, что едет, водитель весь трясется, попробуй что сделай, она на суд подаст. Я посмотрел с таким лицом, в подъезде встретишь, напугаешься. Господи, что за вера такая в духовной жизни? Дальше что? А почему Евангелие называется «благая весть»? Чтобы люди, да, люди, трясет людей, все люди разные. Степень духовной веры и жизни, и радости, и любви у всех разная. Но ты-то будь выше этого. Откуда брались святые такие силы? Разве они раздражались? Они бросались. Вот как-то удивительно, такую на них все тухло. Какая мощь, какая сила, это просто потрясающе. Возьмите сколько житей святых. Новомучеников, скажите, видели, какое зло, проклятие новомучеников. Они, Господи, прости им, говорят, они не знают, что делают. Так не надо делать. Разве, скажите, пожалуйста, если бы Пушкин застрелил Дантеса, как вы думаете, как бы к нему относились? Он защищался. В лоб он бах, и все, до свидания. И пошел дальше стихи писать Арине Родионовне. Нет. Это удивительно. И память о нем до сих пор. Это как личность, как человек. А уж поэзия, а русский язык, это вообще. У него было желание в русском стиле, кстати, Библию перевести. Вот, оказывается, что такое любовь. Любовь – это потрясающая, колоссальная сила. Оказывается, любовь – это когда в твоем сердце Бог. Когда в твоем сердце Бог. Вот как это достичь? Тогда это дана человеческая жизнь. Не просто есть и пить, получать пенсию и жаловаться на властей, правительство. Разберись в сундуке своего сердца, в хаосе своего разума, ума. И, пожалуйста, определись, какая степень твоей духовной жизни. Сорвался, да, поднимайся. Как один приходит в очередь, я, говорит, пал, говорит, поднимайся. А я опять еще, а скажу, всю жизнь. Вот всю жизнь бери и стой. Серафим Саровский, святой человек при жизни. Его почитала вся Россия, почитает. А как он умер-то? На коленях, в покаянии, в молитве открывает келью. Он не дышит, а стоит и продолжает, а молитва идет. Она до сих пор идет, эта молитва. Это же, представляете, до конца святой человек в покаянном состоянии предстал пред Богом. Любить, конечно, это, наверное, самое сложное испытание, которое даровал Бог человеку. Именно любить. И вот в 13 главе, 1 послание к Коринфянам, апостол Павел пишет гимн любви. И он самый великий добродетель, вера, надежда, любовь. Но любовь выше. И он еще интересно, страшные вещи пишет. Если ты богословствуешь, философствуешь, если ты говоришь ангельскими языками, и ты себя на костер возвел, но если ты не любишь, все это пустое, абсолютно пустое. И все твои молитвы, и все твои посты, и все твои бороды и юбки. А жертвы любви-то нет. Абсолютно. Да, это, конечно, самое дорогое испытание, которое даровал Бог, подвиг, это человеку, это любить. И вот умирает человек. Каждый из нас, ведь наша вы сейчас постоянно, у вас служба идет, я все время думаю, Господи, сколько людей в моей жизни прошло, сколько отошло уже людей, Господи, страшно, даже просто общим взором, говорю, Господи, прости им, они нас ждут. И вот интересно, душа предстает пред Богом. Тело, взятое из земли, и опять ложится в землю. А вот душа предстает пред Богом. сказать ничего нельзя. Повторить, исправить, каяться. Как Бог сказал пророку Иеремии, на чем застану, о том будут тебя судить. И вот душа предстоит пред Богом. И в этот момент открываются два очень больших дара. Дара, которых мы уже в этой жизни, кто пользуется изредка поверхностью, кто вообще не знает. Это память. Это не когда мы лирические стихи учим на память, а память твоей жизни. Именно ты, душа, стоит пред Богом, а Бог пред тобой. И в этот момент наша память открывает Богу всю тайну нашей жизни, мыслей, поступков, помыслов. Все, что мы говорим на истине, так вообще ничего не значит ничего. Вот такие изъяны, такие тайны, забыли, не помним, создаем, стесняемся. Все пред Богом, наша память открывает Богу нашу жизнь. И, конечно, второй дар – это совесть. Если ты оцениваешь, что совесть – это голос Бога, и вот совесть начинает нас обличать, в чем мы не правы, кого обидели, что совершили, кто от нас страдал. Вообще, качество твоей жизни. Я не думаю, что Богу спрашивать, сколько ты ел, пил. Он не в желудок же смотрит, а в сердце человека. Бог не будет спрашивать, сколько прочитали молитв, сколько совершили поклонов, где паломничали, кто ваш духовник. Но Бог спросит за один дар жестко. Бог не только любовь, но и очень суровен в правде своей, в божественном суде и приговоре. Это дар называется твоя жизнь. Вот какая твоя жизнь? Какое качество? Чем ты на нее наполнил? Во имя чего тебя мать родила? Что в жизни понял? Кому помог? Кого обрадовал? О чем восхищался? Что тебя трогало? От чего ты страдал? Но это еще не суд. Оказывается, Иоанн Богослов говорит, возможно, на Тайной вечере, когда он на перстях на груди Христа преклонил голову, возможно, именно в этот момент ему открылась тайна божественная. И он пишет, Бог есть любовь. Так вот, оказывается, какой парадокс интересный. Ни горячие сковородки, ни с рогами, с копытами, с хвостами, ни какие-то пламени, что-то рисуют непонятно. Оказывается, человека будет судить любовь. Во интересно, любовь. И вот если ты созрел в этой любви, все пред тобой. Ты Божий. Тебе в радость встреча с Богом. Ну, а школь, так ты пробежал по жизни, проел, попил, проплясал, урвал. Уже не говорю, как и что. Уж извини. И вот Александр Шмеман, вот и Антоний Суровский, отец Георгий Бенниксон, отец Василий Родзянко. Они говорят, оказывается, по мере твоей жизни, любовь твоя определяет расстояние к Богу. Любовь Божия и любовь человеческая. Вот оказывается, что нас будут судить и определять. Помните слова? В дому отца моего много обителей. То есть мера близости с Богом определяем милость Божия и наша жизнь. Наша любовь. Вот почему Христос сказал, там, зайти опытного духа найдите, вот пополомничайте, сделайте 300 молитв, и все у вас будет. Нет. Крест возьми, а крест – это вершина. Это действительно реальное показание любви божественной и любви человеческой. И это показал Христос. Он реально показал, что такое любить врагов. Когда безумная толпа, разочаровавшись в нем, какое там Царство Небесное, вот здесь встречает, дай нам власть мясо, сытость, бизнес, то, что сейчас к этому телевидению, радио, все газеты прям человека заталкивают и насилуют. Ешьте, пейте, берите все. Это слова дьявола, это его идеология. Как в животном мире, власть сильных. У кого деньги, у того и власть. Это вы, ну, правда, это бесовская. Обожди, еще умирать будете. И вот интересно, что насколько ты вот созрел вот в этой любви. И вот о Христе Христос показал, когда они жаждали лакать его кровь, когда в этот момент они стали орудием дьявола. Помните, когда они кричали? Он в смертельной агонии, один, поил, кормил, исцелял. Никого нету, все забылось. И фавор потух, свет. И это безумная толпа, именно толпа. Если ты Бог, сойди с креста. Что они просили? Чудо, не крест, чудо дай нам. И Господь-то не стал делать. Нет, говорит, путь один – креста. Так вот, оказывается, любить – это когда ты непонятый, испачканный, преданный, когда разъедают болезни, когда многое в твоей жизни не сбылось, и ты не озлобился. Ты еще жалеешь. Неудобно говорить, это нескромно. Но я хочу сказать, как это было в моей жизни. Это моя мама. Отчим зверь. В храм сходим, он и забьет нас. Я спал в подъезде. Девочка у них больная. Ее мужчины не могли удержать. Страшная сила. По неделе не спит. Все обоссано. Я, конечно, всячески помогал, как мог бросить. В доме беднота, нищета, спали на полу. И так вот маму знал весь город Мариуполь. Если будете ради интереса, вы знаете, женщина с больной девочкой, она одна ходила. Потому что ее Таню нельзя было не увидеть, ее не могли сдержать. Страшная сила. Так почему вот ее знали не по Тане, не по горю? Она, оказывается, других поддерживала. Других поддерживала. И когда мама отошла, телефон звонок. Я послушаю. Говорю, вы знаете, это сын звонит. Мама, говорю, а Бог ее пригласил. Я определяю, сейчас Танечку хочу забрать сюда, в Петербург. Она зарыдала. Отец Георгий-то вы, я. Ну, я не, только по телефону слышал. Говорит, я занимаю в Мариуполе большую должность. Знаете, что меня поразило? Нище одетая, держит эту ребенка везде с собой. Она мне так помогла, и так, а я иду, говорит, в глазах черно. Меня так обидели вообще, ни за что, но просто предали. И она подходит, не печальтесь, говорит, все у вас пройдет. Это как туча не проходит, а солнце будет. Я поразился, не ее, а она жалеет. Кто-то что-то, она говорит, не надо пить. Вас ждут дети, вас жена ждет. Вы удивительный человек. Этого не надо делать. Люди прекращали пить. Откуда это все бралось? Вот, казалось бы. Порой, конечно, я по-человечески. Бывает, что-то хочется сделать, не получается, прикрикну. Если бы мама услышала, меня здорово наказала бы. Так нельзя делать. Вот, оказывается, как. Вот сможешь тогда ты... Вот не озлобиться, а сохранить мир в душе, душевный покой. Это первый признак божественной благодати в твоем сердце. Вот это когда ты на этой Голгофе на своей, на своем кресте, и молишься о всех тех, кто тебе горе принес. Владыка, простите, Астери Амасийский, я часто привожу в пример, я очень люблю этого святого, он говорит, даже и тогда, когда Бог скажет грешника наказать,
священник, христианин должен и тогда просить Бога о его помиловании. Вот такая штука любовь. А как это понять? А вот когда я, вот с чего я начал, что как святые отцы пронзали вот эту броню, скорлупу пороков и видели частицу божества, душу божественную в сердце человека. Также те же мысли принадлежит владыке Антонию Суровскому, очень духоносный святой архиерей, святой человек. Заканчивая слово, я хочу сказать. Жизнь, как правда, хороша только в кино и в книжках. В жизни все не так. Красиво показывают по телевизору. А вот когда реально начинаешь вот в своей жизни, все не просто, сложно. Также в домоуправлении, в медицине. Я когда вспомню регистратуру, я сразу исцеляюсь, тут же. Вспомню, она всю жизнь, меня столько уже, я уже понял, что там все это. Но в этом плане надо быть духоносным человеком, порядочным человеком, не озлобиться, вникнуть, поддержать, утешить. Это, конечно, только может Божий человек сделать. Вот поэтому мы молимся, мы стараемся поститься, сдерживать свои такие звериные все эти стрессы, все эти качества. Мы молимся, просим Бога. Мы причащаемся уже. Господь нас осветил, приумножил божественную благодать в нашем сердце, чтобы мы не озверели, чтобы мы не осатанились, чтобы человек остался человеком. И дай Бог, конечно, хотя бы на мгновение какое-то быть тем младенцем чистым, незапятнанным, невинным. Наверное, вот того и дети не хотят рожать. Потому что звериная жизнь. Потому что дети будут их обличать. Ихнее вот это вот животное, развратное состояние. А зачем они нужны? А ребенок, он ничего не говорит. Он такими глазами тебя смотрит. Просто невозможно. Они чистые, не запятнанные. В руки берешь, трепещет все, Господи. Вчера один поклонник, батюшка, у меня внучка родилась. Смотрю, он над землей парит. Я рад за вас. Учите ее мудрости жизни, от нее берите невинную чистоту. Заканчивая слово, я все-таки хочу сказать, дай Бог, чтобы все среди всех даров, среди всех подвигов, в те нашей жизни мы созрели к самому святому чувству, самому святому состоянию. То, как говорится, что, как сказано, что люди будут узнавать, что вы, мои ученики, по вашей любви, нашей любви. Дай Бог, чтобы вот эта вот любовь только зрела и развивалась в нашем сердце, в нашей жизни, в наших помыслах, в каждом прожитом дне, в каждом совершенном поступке. Потому что это есть возможность быть с Богом всегда. Аминь. Я всех поздравляю с воскресным днем. Будьте Богом хранимы. Все, кто причащался, это счастье. Это действительно счастье. Желаю всем душевного спасения, телесного здравия, духовной крепости, усердия. И чем бы мы ни занимались, какими совершали поступки, где бы мы не были, никогда пусть никто из нас не забывает, что мы верующие люди, мы причастники. А благодать можно приумножать и можно расплескать. Это уже от нас зависит. Спасибо большое. Будьте всегда Богом хранимы.